Рукавишников Артем, Числобок. Примечание от автора. Уважаемые читатели, произведение, которое вы держите в руках, не претендует на научную достоверность или какие-либо высшие награды за достижения в области литературы. Я создал его с единственной целью – подарить вам несколько приятных часов чтения и, возможно, улыбку. Любые совпадения с реальными событиями, людьми или научными фактами следует считать случайными или творчески переосмысленными. Это история, рожденная воображением, и ее главная задача – развлекать вас. Надеюсь, что время, проведенное с этой книгой, принесет вам удовольствие. С уважением, Рукавишников Артем. Глава 1. Москва 2080 года преобразилась при Саванине до неузнаваемости. Над городом возвышались причудливые конструкции из наноуглеродного стекла и хромированного металла, небоскребы, изгибающиеся под невероятными углами, словно застывшие в танце гигантские змеи. Многоуровневые дороги пестрели бесконечными потоками самоуправляемых электромобилей всех мыслимых форм и расцветок, от миниатюрных одноместных капсул до роскошных лимузинов с прозрачными куполами. Воздух наполняли жужжащие дроны-доставщики, снующие между зданиями, подобно гигантским механическим насекомым. Реклама с голографических экранов, размером с футбольное поле, сияла неоновыми красками, обещая счастье в виде новейших нейроимплантов и модификаций тела. Нейрохаб 9000, почувствуй вкус информации. Биомодификация MaxJoy, секс станет ярче на 700%. Имплант ретина-скан, ведь то, что скрыто от других. Витрины магазинов ослепляли интерактивными голограммами, заманивая прохожих внутрь персонализированными предложениями, считываемыми с их имплантов. Между стеклянными гигантами тут и там виднелись островки старой Москвы, отреставрированные исторические здания, превращенные в элитное жилье или музеи под открытым небом. Сталинские высотки, Большой театр, Кремль – все они выглядели будто драгоценные камни в ультрасовременной оправе из стекла, металла и света. Георгий Ершов стоял в своем кабинете на 67-м этаже главного управления полиции, массивной пирамидальной конструкции из черного стекла и титановых балок, и смотрел на город через панорамное окно от пола до потолка. Его отражение накладывалось на городской пейзаж. Высокий худощавый молодой человек с преждевременно осунувшимся лицом, густыми темными волосами, небрежно зачесанными назад, и пронзительными серыми глазами, которые, казалось, видели насквозь и людей, и вещи. В свои 23 года он уже был одним из самых перспективных детективов отдела особо тяжких преступлений. На рабочем столе из цельного куска матового стекла лежал потертый значок с голографической эмблемой департамента, рядом устаревшая. Но надежная тактическая перчатка с выдвижным экраном и несколько старомодных бумажных блокнотов, испещренных мелким почерком. В углу кабинета тихо жужжал винтажный вентилятор, причуда Георгия, предпочитавшего его современным системам микроклимата. Благодаря фотографической памяти и аналитическому складу ума он мог увидеть то, что другие не замечали – крошечные несоответствия в показаниях, незначительные детали на месте преступления, неосознанные жесты подозреваемых. Этот дар сделал его восходящей звездой департамента, но и обрек на одиночество. Немногие могли выдержать его интенсивность и почти болезненную концентрацию на работе. «Опять пялишься в окно, философ хренов!» Раздался позади него хрипловатый голос Виктора Сергеевича, его наставника и закоренелого циника с 30-летним стажем. Виктор был его полной противоположностью. Грузный мужчина за 50 с редеющими седыми волосами, вечно помятым лицом, сетью капилляров на щеках и носу, в мешковатом костюме, который, казалось, не менялся последние 10 лет. Его старомодный механический Rolex, редкость в эпоху биометрических имплантов, тускло блеснул в свете офисных ламп. «Просто думаю», — отозвался Георгий, не оборачиваясь, продолжая рассматривать гигантскую голограмму с рекламой нового секс-импланта, плавающую между небоскребами.